Ключ, який завжди зі мною. Програма про переселенців та ті емоції і місця, де назавжди залишиться їх серця.
Говорили, что мы стараемся исключительно в ваших интересах, потому что, не дай бог, вас завтра найдут без головы, то без отпечатков пальцев ваше тело никто не сможет опознать. Тарас Григорьевич Шевченко не является украинским поэтом, а является поэтом российским. Я устал жить в таком режиме.
Михайло Батрак, кримчанин, 34 роки. До окупації працював менеджером із продажів. Громадською діяльністю зайнявся, коли почався Євромайдан у Києві. Михайло їздив і до столиці, і брав участь у заходах, які організовував кримський осередок Євромайдану.
Чувствовалась какая-то несправедливость со стороны тогдашнего руководства Украины в отношении украинского общества, которое было настроено все-таки на евроинтеграцию, и обещания руководства страны, президента и премьер-министра были как раз такие, что страна будет подписывать соглашение с Европейским Союзом о интеграции. И вот без какого-то согласования с обществом, без диалога с обществом, руководство страны решило единолично распорядиться. И тогда почувствовалось какой-то момент такое приближение жесткой диктатуры, когда с обществом никто не советуется, а решения принимают один или несколько человек вне зависимости от мнения общества. Вот это, в принципе, меня и подтолкнуло принимать участие в Евромайдане.
Підручник історії України Олександра Гесема, надрукований у 2016 році, містить такий рядок. Цитую. У всіх областях, крім Донецької та Криму, проходили мітинги на підтримку Євромайдану. Кінець цитати. Ми не будемо зараз з'ясовувати, кому саме було вигідно спотворити нову історію України. Про це активно писали журналісти одразу, щойно кейс набув розголосу. Але ми можемо послухати живого свідка та учасника Євромайдану у Криму Михайла Батрака.
Я не знаю, что такое много, что такое мало и с чем это сравнивать, но люди были, конечно, выходило на акции не такое большое количество человек, как в Киеве, но все-таки было достаточное количество людей. Это не только те люди, которые выходили, но те люди, которые поддерживали, те люди, которые по какой-то причине не могли появляться на телевидении и в СМИ, они поддерживали это как-то заочно, но очень много людей поддерживало это движение. Не скажу, что это было большинство в Крыму, но это движение было заметно, и более оно стало заметным уже, конечно, после того, как российские военные заняли территорию Крымского полуострова. Тогда люди, даже которые не поддерживали евроинтеграцию, не поддерживали путь Украины, скажем, в Европейский Союз, а они тоже вышли на акции протеста, потому что Российская Федерация уже на тот момент оккупировала Крымский полуостров, и именно с этим они были не согласны.
У ніч з 27 на 28 лютого 2014 року російські окупаційні війська захопили приміщення Верховної Ради Криму, потім захопили аеропорт. А з 28 лютого окупанти вільно гуляли Сімферополем, згадує Михайло Батрак. На озброєних людях не було розпізнавальних знаків, але вони пересувалися на машинах, які виїздили із військових частин Російської Федерації.
Тоді ми ще, мабуть, не вірили, що таке окончательное решение России оккупировать Крымский полуостров. Тогда мы думали, что это все-таки... Ну, мы уже знали, что это российские военные, это было понятно, но мы думали, что это... Мы тогда не думали, что это на 100% российские войска, думали, что это какие-то, может быть, и наши местные в том числе помогают, и мы думали, что они помогают местной власти удержаться.
Згадуючи лютневі події 2014-го у Криму, Михайло Батрак говорить... Фактично півострів окупували у ніч на 28 лютого. А ось усвідомлення цього факту прийшло пізніше.
Это, наверное, уже после 16 марта, когда они провели так называемый референдум на территории оккупированного полуострова уже. И тогда так называемое крымское руководство, которое было назначено уже, поехало в Москву и подписывало соглашение о присоединении Крымского полуострова к Российской Федерации.
До 16 березня супротивники окупації виходили на акції протесту. Із кожною акцією учасників ставало дедалі менше. Люди залишали Крим. А 16 березня, згадує Михайло, разом із однодумцями влаштували своєрідний день тиші.
І 16 марта ми вирішили не робити нічого, а об'явити, скажімо, днем тишини вже. І не то, щоб смиритися, але вирішили просто... не участвовать в том, что происходит ни с одной, ни с другой стороны. Я не знаю, чем было это вызвано решение, я уже не помню, но 16 марта мы уже ничего не делали.
Компанія, де працював Михайло, закрила філію ще на початку окупації, і частина колег переїхала працювати на материкову Україну. Масово почали залишати півострів видання, які не підтримували окупацію. Хтось сам ухвалював таке рішення, у когось не було іншого вибору. Михайло залишився. Насамперед почав активну громадську діяльність, а згодом вже почав співпрацювати із засобами масової інформації, які надавали майданчик для неупереджених розмов про Крим.
Образовался такой информационный небольшой вакуум. Мы решили этот вакуум как-то восполнить. Как блогеры просто ходили, что-то снимали, писали. Потом это были некоторые редакции украинские, с которыми мы работали. Вот как-то так постепенно, и это было не резко, скажем так, постепенно мы стали журналистами. Я работал как журналист, освещал преследования активистов на территории Крымского полуострова. Вот, работал как правозащитник, передавал информацию правозащитным организациям в Киев.
Михайло Батрак – серед тих, хто створив Український культурний центр у Криму. Фактично, це об'єднання людей, які не підтримали окупації півострова та намагалися зберегти українську культуру.
В тот момент були і задержання. Перше задержання у мене лично було, це, по-моєму, в 16-му році, коли був День вишиванки. Ми поїхали фотографуватися возле стели, возле города Армянск, это недалеко от КПВВ между Крымом и Херсонской областью. И тогда нас задержали сотрудники так называемых правоохранительных органов и продержали, скажем так, часа три у себя в участке, и там вели, естественно, разъяснительные беседы о том, что заниматься проукраинской деятельностью на территории Крымского полуострова это нежелательно и тому подобное.
Ввічливі зелені чоловічки спілкувалися ввічливо і навіть ввічливо погрожували, іронізує Михайло.
Говорили, що ми стараємося виключно в ваших інтересах. Не дай Бог вас завтра без голови, без відпечатків пальців, ваше тіло ніхто не зможе опознати. Я устал жити в такому режимі.
Уже тоді російські силовики на окупованому півострові почали вистежувати проукраїнських активістів. Зокрема, тоді, у День вишиванки, коли Михайло із друзями приїхав до Армянська, на них вже чекали так звані поліцейські. Тоді чоловік збагнув, що потрібно приділяти увагу і особистій безпеці. Михайло Батрак згадує, як після акції до дня народження Тараса Шевченка російські силовики затримали трьох людей. Затримали за українську символіку. За версією так званих правоохоронців, у Криму вона заборонена. Затриманих оштрафували на 10 тисяч рублів.
Были флаги украинские, они на суде аргументировали это тем, что украинские флаги не должны присутствовать на массовом мероприятии. Ну, там такие были странные формулировки, они абсолютно были не юридические, а такие, скажем, идеологические. Ну, у сотрудников правоохранительных органов, возможно, был приказ задержать трех человек. Вот и они задержали, а потом выдумывали, что же написать. И там был вообще абсурд, то, что Тарас Григорьевич Шевченко не является украинским поэтом, а является поэтом российским, потому что тогда была Российская империя, и поэтому украинский флаг был неуместен на этом мероприятии. Это была даже такая формулировка в самой фабуле.
До речі, Український культурний центр організатори принципово не реєстрували за російським законодавством. Тривалий час у них взагалі не було власного приміщення. За потреби для проведення заходів вони його орендували. Потім небайдужі кримчани дали гроші на оренду офісу, де Український культурний центр проіснував близько півтора року. Там же створили бібліотеку української літератури.
Приходили не правоохранительные органы, но мы знали, что приходили люди, которые связаны с так называемыми правоохранительными органами, силовыми структурами, с целью просто посидеть и послушать. Таких каких-то реальных угроз, попыток захватить это помещение, каких-то официальных проверок, это мы потом уже знали. К нам и приходили и участники так называемой украинской общины Крыма, это пророссийская организация, организована молодежным крылом партии «Единая Россия». Ну, для создания вида картинки, что в Крыму все хорошо. У нас есть такой центр. Вот. И руководитель этой организации приходила к нам тоже якобы послушать лекции. Ну, мы не знаем, для чего это было.
За словами Михайла, перші два роки в окупації він майже ніде не працював. Жив за гроші, зароблені ще до окупації, та трохи підробляв фрілансом. Окупований півострів Михайло покинув наприкінці серпня 2018-го. Не може назвати конкретної причини, чому був змушений зробити це. Скоріше, сукупність факторів.
в российском пропагандистском ресурсе вышла статья про нас, о том, что агенты западного влияния работают на территории оккупированного, ну, на территории Крымского полуострова, так они это писали. Вот. После этого буквально через неделю был обыск у моей коллеги Ольги Павленко. Вот я приехал освещать этот обыск, был там. И когда вышел адвокат, мы у него поинтересовались, что там вообще происходит, он рассказал нам, что есть постановление на обыск, и там якобы в этом постановлении находится группа людей, не только Ольга Павленко. И что-то так я сопоставил все, решил, что я покину территорию Крымского полуострова этой ночью. И пришел домой, собрал вещи, и где-то до рассвета я уже вышел из дома, сел на автобус и приехал в Херсон с двумя сумками.
Тоді, каже Михайло, він вирішив, що виїжджає на невизначений термін. Необхідність постійно дбати про безпеку, ризик будь-якої миті бути затриманим виснажували та спустошували.
Я устал жить в таком режиме, когда ты постоянно просыпаешься ночью, слыша звук шум машины под окном. В таком режиме мне уже жить стало некомфортно. Чувствуя угрозу и чувствуя некомфорт, я решил собрать вещи и, в принципе, уехать на неопределенное время. Потом мне родственники, конечно, подвезли все остальные вещи. Я выехал с одним чемоданом и с одним рюкзаком.
Ключі від кримської квартири Михайло не брав з собою. Каже, щоб не вести із собою зайвий вантаж.
Я буду приезжать, я позвоню, мне ключи вынесут. Ну вот просто решил нельзя, не брать. Я даже, ну нету никакого тут ничего прагматического, идеологического. Ну просто не взял, я даже не знаю почему.
Тож про дім Михайлу нагадують не ключі, а інша річ. Вона пережила з ним переїзд на другу орендовану квартиру, але у повсякденному житті він нею не користується.
Та сумка, з которой я виїхав, я ее до сих пор еще ни разу никуда не брал. Я с ней просто переехал с одной квартиры в другую, потому что я сейчас снимаю другую квартиру. И когда мне куда-то ехать, я ее никогда не беру, потому что я с ней выехал с Крыма, и она у меня так в шифонере стоит, как та сумка, с которой я выехал из Крыма. И с ней я, наверное, и обратно поеду.
Ключ, який завжди зі мною. Авторська програма Валентини Троян.